Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» первая биография Абдайка, книжное обозрение Марины Ефимовой. Секрет успеха в США. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Пока первые страницы американских газет отданы украинскому кризису, о чем мы рассказывали в начале сегодняшнего «Американского часа», литературная пресса горячо обсуждает первую биографию умершего в 2009 году Джона Абдайка, классика американской прозы, творчество которого было особенно близко русским читателям. Я помню, как произошло знакомство с его литературой в Советском Союзе. Роман «Кентавр» не просто попал в наши руки, он на нас обрушился, мгновенно став тогда, в 65-м году, культовой книгой, книгой-паролем, позволяющей вступить в заветный клуб понимающих на кухне тех интеллигентных домов, где рождалось общественное мнение 60-х. К тому же книга вышла в блестящем переводе гениального переводчика Виктора Хинкеса. Лишь намного позже я понял, что потрясение, которое мы испытали, во многом объяснялось недоразумением. В этом романе греческое сказание о кентавре Хироне накладывается и сливается с мучениями провинциального школьного учителя, таким был отец самого Абдайка. Конечно, автор тут следовал за Улиссом, ведь именно Джойс, как говорил о нем Эллиот, сделал современный мир возможным для искусства, заменив повествовательный метод мифологическим. Но в те времена Улисс нам был абсолютно недоступен, хотя над переводом этой великой книги в те годы уже работал все тот же Хинкес. Так или иначе, не зная Джойса, мы полюбили Абдайка за обоих. Нас, боюсь, увлекало не содержание, а исключительно форма. Кентавр встал на полку с книгами других кумиров-шестидесятников. «Над пропастью воржи» Селлинджера, «Бильярд в половине десятого» Бёля, «Падение Камю», «Женщина в песках» Куба Аба. Не случайно все эти романы были переводными. Вместе с экспериментальной поэтикой за железный занавес проникала не только художественная, но и обыкновенная свобода. Зато содержательный пафос, особенно критический, на что, собственно, и надеялись власти, проходил мимо читателя, опьяненного формальной новизной. Теперь уже можно признать, что в той литературной вакханалии мы многое напутали. Поэтому, когда состоялось настоящее, а не выборочное знакомство с Абдайком, включившее всех его кроликов, оно же не смогло ни изменить, ни добавить ничего к сложившемуся образу. Вместо лирического реалиста, меланхолически и тонко описывавшего американскую провинцию, в русском сознании остался дерзкий авангардист, превративший быт в миф, отца в кентавра, литературу в свободу. Каким был этот писатель в жизни? Об этом рассказывает его биография, которую Марина Ефимова представит нашим слушателям.
В издательстве «Харпер» вышла первая полная биография прозаика Джона Абдайка. Она написана известным критиком Адамом Бегли и названа просто «Абдайк». Автор 28 романов, среди них «Кентавр», «Ферма», «Кролик, беги» и полутора десятков сборников рассказов и публицистики, Джон Абдайк – один из самых продуктивных и самых известных американских писателей второй половины XX века. Он умер в 2009 году. Его творчество широко обсуждалось в Америке, но о его жизни и личности известно гораздо меньше. Правда, в 1989 году, когда Абдайку было всего 50 лет, он неожиданно опубликовал мемуары. О странной особенности этих преждевременных мемуаров пишет в «Нью-Йорк Таймс» рецензент новой биографии Дуайт Гарднер.
В течение двух с лишним десятилетий до публикации мемуаров Абдайк в своих произведениях, включая нашумевший роман 68-го года «Супружеские пары», описывал любовные приключения, сексуальные восторги и внебрачные связи, опасно похожие на автобиографические, настолько, что в начале 60-х писатель, будучи человеком женатым, попросил журнал «Нью-Йоркер» до поры до времени не публиковать некоторые рассказы. Мемуары, которые он назвал «Самосознание», были превентивной мерой, попыткой Абдайка обогнать будущих биографов, которые рано или поздно начнут по-своему интерпретировать его личную жизнь.
Именно поэтому сейчас, через 5 лет после смерти писателя, публика с особым интересом взялась за книгу Бегли, в надежде, что это именно та острая биография, которой боялся любвеобильный прозаик. Однако книга талантливого критика оказалась ученически лояльной и уважительной, деликатно холодной и беззубой. рецензент Кевин Кенфилд сетует, что книга написана явным поклонником, а Дуайт Гарнер, полушутя полусерьезно, заподозрил биографа, чей отец был другом Апдайка, в эдиповом комплексе. Между тем, Бегли осветил по меньшей мере одно малоизвестное и важное свойство личности Апдайка – его стойкость.
Апдайк был редкостью среди мятежных талантов его поколения, начинавших творческий путь в 50-х годах. Он никогда не впадал в отчаяние. Он не был ни революционером, ни мизантропом, ни алкоголиком, ни наркоманом. Он никогда ни с кем не ссорился. Ни один писатель, завоевавший славу в возрасте моложе 30 лет, не добивался успеха с такой спокойной методичностью, без суеты и шума.
Со школьных лет Джон Апдайк обладал способностью мгновенно стать центром любой компании. Не будучи ни красивым, ни спортивным, качества, которые слишком высоко ценятся в американских школах, он был начитанным, обаятельным и одаренным юношей. Он рисовал дружеские шаржи, устраивал розыгрыши, придумывал на вечеринках увлекательные игры. А если ему становилось на вечеринке скучно, он с грохотом падал на пол с дивана. Он всегда был душой общества, и никто не знал об унизительных неудачах, преследовавших его в начале карьеры.
Начать с того, что его не приняли в Принстон, а в Гарварде знаменитый профессор Маклиш дважды отказался взять его в элитный литературный класс. После университета издательство «Харпер» отказалось публиковать первый роман Апдайка, тогда уже молодого отца, нуждающегося в заработках, и второй роман, почти законченный. Только третий роман «Ярмарка в богадельне» после повторного отказа Харпера принял в 59-м году издатель Кноп. Но все это время Апдайк упорно шел к цели, как лосось, который прорывается на нерест против течения, перепрыгивая препятствия и уворачиваясь от хищников. И в одном он был совершенно не похож на американцев своего поколения. Он никому не демонстрировал свои страдания.
Целью молодого Апдайка был не успех, а настоящее высокое искусство. Вот одна из сцен в книге Бегли. Апдайк, принятый на работу в журнал «Нью-Йоркер», оказывается на коктейль-приеме у главного автора журнала, законодателя его стиля Бернарда Гилла, и испытывает приступ клаустрофобии в атмосфере клубной замкнутости элиты.
Все они, великие или близкие к величию, выглядят уставшими и пресыщенными. Завсегдатые литературы с Гиллом в центре – яркие театральные чучела. Это последнее, чего он желал бы для себя. Он писал матери: «Я хочу быть художником, а не элегантным литературным подёнщиком».
Апдайк ушел из «Нью-Йоркера» и уехал с семьей в Новую Англию, хотя продолжал печататься в журнале. На новом месте Апдайк снял себе отдельную студию, в которую уходил с утра и писал там не меньше, чем 3 страницы в день. Эту норму он соблюдал всю жизнь. Местное общество было порождением 60-х годов. Коктейли, пикники, вечеринки, веселые бесконечные романы – все это любовно, хоть и не без яда, описано Апдайком в романе «Супружеские пары» и во многих рассказах. То, что у самого Апдайка было немало любовных связей, не секрет. В старости он напишет в одном из стихотворений: «Я пил женские слезы и выплевывал их». Биограф Бегли добавляет новые детали, хотя осторожно и без имен.
Одна женщина из его компании того времени призналась, что переспать с Апдайком, тогда уже известным писателем, было даже предметом гордости. Не исключено, что и у его жены Мэри Пеннингтон были романы на стороне. Как Апдайк писал в «Супружеских парах», «Добро пожаловать в мир после таблетки». Он посвятил этот роман жене, и до сих пор не ясно, была ли это простая жестокость или намек на то, что эротический хаос не должен разрушить их брак. Мэри, прочитав роман, сказала, что почувствовала себя засыпанной лобковыми волосами.
В 1973 году Апдайк и Мэри расстались, а в 1977 он женился на своей бывшей возлюбленной Марте Бернард и оставался с ней и с 3 ее детьми от первого брака до самой смерти. В биографической книге «Апдайк» этим браком начинается новый раздел, который так характеризует рецензент Дуайт Гарнер.
С появлением Марты Бернард в книге появляются темные неосвещенные области, как на ночных аэроснимках Северной Кореи. Марта полностью отделила Апдайка от его старых друзей и ограничила его общение с родными, включая 3 его собственных детей. Все свое внимание, всю заботу она отдавала карьере мужа, став его помощницей и первым читателем. Именно в этом разделе книги очевидно намерение биографа показать темные стороны обаяния Апдайка, острие бритвы в его мягком юморе, недобрые чувства за широкой улыбкой лиса. но каждый раз Бегли замолкает на полуслове.
Новый стиль жизни принес плоды. Абдайк пишет в год по роману, плюс сотни эссе и рецензий. Он становится общепризнанным метром. Он получает литературные награды. Но почти все литературоведы и критики признают, что свои лучшие вещи Джон Абдайк написал как раз до 1977 года. Это ранние рассказы, «Кентавр», «Ферма», «Супружеские пары», первый из бесконечной серии романов о кролике, первый из серии романов о Бекке. В книге Бегли отмечено, что Абдайк был уязвлен непризнанием его поздних вещей молодыми писателями и критиками, особенно такими, как Гарольд Блум, Дэвид Фостер Уоллес и Джеймс Вуд. Но осторожный биограф не позволяет себе разобраться в причинах такого единодушия. Поэтому обратимся к объяснению критика Джеймса Вуда в рецензии на позднего Абдайка.
Русская поговорка «бумага все стерпит» напоминает, что одна продуктивность не является самой сильной стороной писателя. Может быть, всеядность издателей, публикующих посредственные романы Абдайка, сыграла не последнюю роль в том, что даже его язык загустел до самодовольства и стал журналистским, более заинтересованным в собственной гладкой продолжительности, чем в запечатлении метафизических или эмоциональных срывов. Хотя его жесты обращены к человеческим трагедиям, его тексты последних лет дают свидетельство не этих трагедий, а лишь своего сверхъестественного успеха. Он стал писателем, для которого разные объекты имеют одинаковую чувственную текстуру, что влагалище, что холодильник, что цветочный лепесток. Все они имеют значение лишь как часть его прозы. Все можно дать окончательный лоск, покрыть одной выравнивающей эмалью.
Эта безжалостная характеристика не должна была поразить Абдайка. Столь же жестокие отзывы самого Абдайка о романах Филиппа Рота довели того однажды до нервного срыва. Личность Джона Абдайка и после книги «Бегли» по-прежнему остается таинственной. И это гарантия того, что нас ждут новые биографии писателя, сказавшего, что в человеческом опыте прячутся три секрета – секс, искусство и религия. По-моему, с этим можно согласиться, если расширить секс до любви, религию до веры и искусство до творчества.
There's a woman on the outside, looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee, and it's time to catch the...